Век Мурманска. От романов на Мурмане до города-героя Мурманска. Эпоха становления самого большого города за Полярным кругом. Эпоха строительства порта и железной дороги. Интервенции и героической обороны в годы Великой Отечественной. Эпоха трагических судеб и великих свершений. 100 лет. История города. История страны. Век Мурманска. Новый проект ГТРК «Мурман».
Проект выходит при поддержке правительства Мурманской области.
Июля 1937 года был издан секретный приказ НКВД номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Этот приказ открыл путь к массовым репрессиям. Только с августа 1937 по ноябрь 1938 390 тысяч человек были казнены, 380 тысяч отправлены в лагеря. Среди репрессированных было немало мурманчан, рассказывает главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.
Продолжал строиться в Росте завод «Главсевмурпути». В 1937 году Главное управление Северного морского пути проверило строительство завода и отметило его неудовлетворительный ход. В приказе отмечались недопустимая медлительность, путаница и неорганизованность проектно-сметного хозяйства, также безответственное отношение к геологическим изысканиям. Под это все подводилась политическая база. Враги народа, пробравшись к руководству строительством завода, сообщалось в итоговом постановлении проверяющих, использовали недостатки строительства во вредительских целях, а работники строительства и главсевмурпути не взялись по-большевистски за выполнение директив партии и правительства об удешевлении строительства, снижении его стоимости и укреплении хозрасчета. В итоге группа работников завода, в том числе руководители, были репрессированы.
Наверняка наши слушатели читали замечательную книгу «Край, в котором мы живем». Ее автор Евгений Двинин, журналист, краевед, уроженец села Кузамень, был одним из тех, кто, как говорят, попал в маховик репрессий. И только каким-то чудом ему удалось избежать ужасной участи.
22 ноября 1937 года он был исключен из партии за связь с врагом народа. В ту пору это, надо сказать, был почти приговор. Его выгнали с работы, но Двинин не сдался и подал апелляцию. Апелляция его результата не возымела. В феврале 1938-го ему еще раз пояснили, что он исключен за пособничество и прикрывание врагов народа и за антисоветские вылазки в газетах. Но в итоге, Бог миловал, Двинина не арестовали. И в дальнейшем его полностью восстановили в правах. Вот еще следы репрессий. Докладная записка заместителя начальника политотдела Кировской, уже не Мурманской, а Кировской железной дороги, председателю Мурманского окружного исполкома. 8 марта 1937 года. По имеющимся сведениям, в политотделе дороги на 1444 километре расположен рабочий поселок, который назван именем врага народа Арнольдова и до сих пор носит название Арнольдовка. Это поселок, входивший в городскую черту Мурманска, располагавшийся в южной части города. В поселке стоял тогда шпалорезный завод. Прошу вас обсудить вопрос о переименовании рабочего поселка и его новым названием назвать остановочный пункт пригородного поезда. Начальнику политотдела Мурманского отделения товарищу Солдатову предлагаю развернуть массово-разъяснительную работу среди железнодорожников, проживающих в поселке, по искоренению в быту обращения к старым названиям.
Целый антисоветский заговор раскрыли в 1937 году чекисты в органах власти Мурманского округа. Это дело коснулось и наших предшественников, мурманских радищиков.
В 1937 году в Мурманском округе Ленинградской области была, как тогда выражались, вскрыта антисоветская вредительская организация правых, возглавляемая ни много ни мало секретарем окружкома ВКПБ Абрамовым, бывшим председателем окрисполкома Горбуновым. В ходе следствия на одном из допросов прозвучало имя начальника Мурманского окружного отдела связи Константина Владимирова. 15 сентября его арестовали, и вскоре дело связистов было выделено в отдельное производство. Одна из групп врагов народа, по мнению НКВД, активно действовала на Мурманском радио. Среди тех, тех, кто входил в ее состав, называли руководителей радиокомитета Фиалкова и Циунщика, заведующего рекламным бюро Гущина, помощника бухгалтера Вышинского, сотрудников Свинтицкого и Сютеева, начальника радиостанции РВ-79 Копылова. Возглавлял подрывную работу, как предполагалось, председатель Мурманского окружного радиокомитета Иван Сильвестрович Циунчик, в свою очередь подчинявшийся упомянутому выше Владимирову. Обвинения радийщикам предъявили в духе времени. Вот характерный пример. Цитирую. «По указанию вредителя Владимирова, Циунчик сознательно не имел у себя в радиокомитете квалифицированных кадров. Когда им получалось плохое качество передачи от станции Коминтерн, он выключал передачу, умышленно не составлял резервных программ и не имел для этого кадров, чем срывал передачу на несколько часов, вызывая недовольство радиослушателей». Конец цитаты. Или вот еще. «Окружным радиокомитетом в лице его, председателя Циунчика, выхолащивалось большевистское содержание передаваемых материалов, чем извращалась политическая линия радиовещания. 13 марта 1937 года передано, что решение ЦК активно обсуждается в Кировской парторганизации. Вместе с тем, ни слова не сказано радиокомитетом о борьбе по выкорчевыванию контрреволюционных гнезд, ликвидации последствий вредительства и тому подобное». Пожалуй, самыми тяжкими на этом фоне выглядели обвинения в срыве радиовыступления кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, командующего Северным флотом Константина Душенова и, напротив, упоминание в эфире имени репрессированного командарма первого ранга Иеронима Убаревича. Тут уже, казалось бы, политическая диверсия была налицо. Дело пошло обычным для того времени чередом. Допросили обвиняемых, признавшихся, как водится, во всех смертных грехах. Вызвали свидетелей, которые, будучи поставлены перед фактом существования контрреволюционной группы, показали то, что от них требовалось. В ноябре 1937 года сформулировали обвинительное заключение. Затем провели техническую экспертизу, дабы окончательно установить, кто конкретно и как именно вел подрывную работу. Экспертиза, естественно, признала деятельность обвиняемых вредительской. В общем, дело шло к печальному концу, но об этом мы скажем уже дальше.
В 1937 год Мурманск вошел с генеральным проектом планировки города. Этот документ готовили с 1931 года, и вот, наконец, он был готов.
6 марта 1937 года «Полярная правда» сообщила, что генеральный план Мурманска получил одобрение Ленинградского облсполкома и направлен в Наркомхоз РСФСР. Согласно проекту, разработанному под руководством руководителя планировочной мастерской Ленобл-проект Треста Сорокина и при участии в качестве консультанта, между прочим, главного архитектора Москвы, автора плана реконструкции столицы Сергея Чернышова, предусматривалась террасная застройка окружного центра. Общая высота жилых домов и общественных зданий не должна была превышать 4-5 этажей. Больше только для отдельных, наиболее монументальных зданий. На сопках предполагалось строить низкоэтажные каменные дома и коттеджи типа норвежских построек. В числе архитектурных, скажем так, изысков значились центральная площадь, нынешние 5 углов, опорная стенка набережной на улице Шмидта, театр на улице Полярных Зорь. Все это предполагалось построить в ближайшие годы.
Принятый генплан начал воплощаться в жизнь. На главном проспекте города появился так называемый П-образный дом, там, где раньше был военторг. Неподалеку, между улицей Пушкинской и проспектом Ленина, вырос дом внешторгтранса, где был магазин косметики и парфюмерии. Торговля там была устроена на американский манер, без прилавков, со столиками, диванами и продавцами-консультантами. Все товары были в открытом доступе. Поистине историческое событие. В 1937 году, наконец, начался снос Шанхая. Улица Лопарская была переименована в Рогозерскую, а у ДК имени Кирова появились настоящие скульптуры.
Перед фасадом здания, как сообщала «Полярная правда», установлены две двухметровых статуи физкультурников работы скульптора Степаньяна, автора ряда скульптур московского метрополитена. Но вполне возможно, изваяния спортсменов, метающих мяч, вызывали у мурманчан не только законную гордость, но и улыбку, мол, как им бедным полуодетым не холодно зимой. Такой античный стиль был, одежды минимум на статуи. Но, тем не менее, само появление этих скульптур свидетельствует о том, что благоустройство города вступило уже в новую стадию, в новую фазу. И что благоустройству и скульптурному оформлению уделялось тогда большое внимание. Кстати, отметим, что физкультурники были не одиноки. Сквер перед ДК Кирова украсили статуями играющих детей, мальчика и девочки, выполненными, как информировала читатели «Полярная правда», Кравцом и Кудряшовым. А в вестибюле Дома культуры рядом с бюстом Кирова появились фигуры пионера со знаменем и пионерки с горном, изготовленные скульптором Рабиновичем. Наконец, там же в ДК поставили и бюст Пушкина, сделанный, как повествовала газета, скульптором Мухиной, автором барельефов, украшающих советский павильон на Парижской выставке. Если говорить о скульптурах у входа в ДК и в сквере у ДК, то они просуществовали до Великой Отечественной войны, и вот в 42-м году в ходе бомбежек играющей девочки оторвала руку у статуи. Скульптуры у входа тоже были повреждены, и их в итоге демонтировали.
В связи с этим хочется сказать несколько слов о нереализованной идее. В этом же году завершился, так и не начавшись, проект по строительству через весь Кольский полуостров водного канала, продолжение Беломоро-Балтийского канала, который должен был соединить Балтийское, Белое и Баренцево моря. Начиная с Кундалакши, он должен был пройти через озеро Имандра и выйти в Кольский залив. Если бы удалось реализовать этот проект, не только карта, но и жизнь нашего края изменилась бы самым кардинальным образом. Очень серьезные подготовительные работы велись с 1933 года, но в 1937 от проекта было решено отказаться. Причиной стала осложнившаяся международная обстановка, в Европе набирал силу фашизм, шла война в Испании, и связанная с этим нехватка денег. С 18 по 20 июня 1937 года состоялся беспримерный беспосадочный перелет Москва, Северный полюс, Ванкувер, перелет Чкалова, Белякова и Байтукова. Интересно, что мурманчане в это время обеспечивали связь летчиков с большой землей.
В частности, этим занимались мурманские связисты, что впоследствии, когда их стали обвинять во всех смертных грехах, им это очень пригодилось. Именно связисты областного радио. А закончить рассказ о Мурманске 1937 года хочется все-таки на мажорной ноте, поэтому давайте вспомним, что возродившееся в 1935 году празднование Нового года именно в 1937 году приобрело в Мурманске настоящий размах. Устраивались уже даже не елки, а настоящие балы с играми, песнями, танцами, конфетти, серпантином, костюмами и духовым оркестром. В центре города на проспекте Сталина построили в конце декабря две ледяные 6-метровой высоты горки для катания детей с желобом для спуска длиной 60 метров. Наконец, именно тогда, в 1937 году, в конце года, в «Полярной правде» появилось первое изображение Деда Мороза. До этого, в общем, Дед Мороз считался старорежимным дедом.
«Век Мурманска» – новый проект ГТРК «Мурман».